И, конечно же, индивидуум является ключевым элементом эволюции. Ибо именно индивидуум ищет себя и начинает осознавать реальность. Становление общества во многом является подсознательным массовым движением. И чтобы стать сознательным, ему приходится выражать или проявлять себя через индивидуумов. Его массовое сознание всегда менее развито, чем сознание наиболее развитых его индивидуумов. И его прогресс зависит от того, насколько полно ему удается воспринимать их влияние и развивать то, что развили они. В конечном счете, индивидуум не должен повиноваться ни государству, являющемуся механизмом, ни обществу, являющемуся частью жизни, но не всей жизнью. Ему надлежит повиноваться истине, «я», духу, божественному, находящемуся в нем и во всем. Подлинная цель его существования заключается не в том, чтобы подчинить себя массе или раствориться в ней, а в том, чтобы найти эту истину бытия в себе, выразить ее и помочь обществу и человечеству найти истину и полноту собственного бытия. Но чем более он развит, тем активнее и эффективнее может действовать сила индивидуальной жизни или пребывающей в ней духовной реальности. Пока он не развит, он вынужден в значительной степени подчинять свое неразвитое «я» всему, что его превосходит. По мере развития он приближается к духовной свободе. Но эта свобода не есть нечто, полностью независимое от универсального существования. Она неразрывно связана с ним, так как оно тоже является «я», тем же самым духом. Приближаясь к духовному освобождению, он приближается и к духовному единству. Духовно реализованный, освобожденный человек, по словам Гиты, заботится о благе всех существ. Будда, обнаружив путь в нирвану, должен вернуться, чтобы открыть этот путь тем людям, которые все еще введены в заблуждение своим субъективным призрачным бытием или небытием. Вивекананда, очарованный Абсолютом, слышит также зов Бога, скрыто пребывающего в человечестве, и прежде всего зов падших и страждущих, призыв о помощи, который в сумрачном теле Вселенной одно «я» обращает к другому. Для пробужденного индивидуума осознание истины своего существа и его внутреннее освобождение и совершенство должно стать первоочередной задачей. Во-первых, потому что этого требует дух внутри него. А во-вторых, потому что только благодаря освобождению и самосовершенствованию, а также внешнему воплощению истины бытия, человек может начать жить подлинной жизнью. Усовершенствованный тип общества тоже не удастся создать без совершенства его членов, а безупречным оно станет только тогда, когда каждый обнаружит и утвердит в жизни свое собственное духовное существо – а все осознают свое духовное единство и, как следствие, единство коллективной жизни. Нам не достичь реального совершенства, если наше внутреннее «я» и истина духовного существования не возвысят и не интегрируют в себя всю истину инструментального существования и не придадут ему единство, цельность и гармонию. Только обнаруживая и освобождая духовную реальность внутри себя, мы приходим к подлинной свободе. И точно так же, только за счет властного присутствия и самореализации духовной реальности во всех элементах природы, мы достигаем подлинного совершенства. Наша природа является сложным комплексом. И мы должны найти способ объединения всех его элементов в одно гармоничное и безупречное целое. Ее первичной эволюционной основой является материальная жизнь. Природа начинает с нее, и человек тоже должен начинать с нее. Прежде всего, ему нужно утвердить свое материальное и витальное существование. Но если он на этом остановится, он затормозит свою эволюцию. Его следующая, не менее важная задача заключается в том, чтобы предельно четко осознать, что он является ментальным существом в материальном мире, и утвердить себя в этом качестве как индивидуально, так и коллективно. Именно это направление придала европейской цивилизации древнегреческая мысль, а римская усилила или ослабила своим идеалом организованной государственной власти. В конце концов, это влияние привело к тому, что разум стал своего рода божеством, критический, утилитарный, систематизирующий, абстрактно мыслящий интеллект принялся интерпретировать жизнь, а наука стала управлять ею. Однако в древние времена присутствовал более возвышенный, созидательный и динамический элемент, который заключался в поиске идеала истины, добра и красоты и в гармонизации и совершенствовании ума, жизни тела в соответствии с этим идеалом. Помимо и на фоне такого рода усилий, как только ум становится в достаточной степени развит, человек начинает прилагать иные, духовные усилия, пытаясь обнаружить первооснову и изначальную истину бытия, освободить свой ум и жизнь благодаря познанию истины Духа, усовершенствовать их с помощью силы Духа, объединить, консолидировать, примирить всех существ в Духе. Таким был восточный идеал, достигший, благодаря буддизму и другим древним учениям, берегов Западной Азии и Египта, и оттуда распространенный христианами по Европе. Но эти устремления, пылавшие какое-то время, подобно колеблющемуся пламени факелов в хаосе и тьме варварского нашествия на древние цивилизации, были отвергнуты духом нового времени, который нашел иной свет – свет науки. Современный человек, проникнутый этим духом, задумал достичь высот социально-экономического развития. Он нацелен на идеальное материальное построение цивилизации и предельный комфорт. Намерен использовать рассудок, науку и образование для повсеместного распространения утилитарного рационализма, призванного превратить индивидуума в совершенное социальное существо, живущее в экономически совершенном обществе. Отголосками духовного идеала какое-то время оставались облаченные в ментальные и моральные одеяния и лишенные всякого религиозного содержания гуманизм и социальная этика, которая, как полагали, вполне может заменить индивидуальную и религиозную этику. Именно на этой стадии своего развития человеческая раса обнаружила, что, двигаясь в данном направлении, она все больше погружается в субъективный и внешний хаос, в котором рушатся все общепринятые ценности, и, кажется, исчезают незыблемые опоры, поддерживающие ее социальную организацию, уклад жизни и культуру. Ибо, провозглашая этот идеал и делая сознательный упор на материальной и экономической жизни, современный человек фактически цивилизованно возвратился к своему первобытному состоянию, раннему варварству, находясь в котором он не интересовался ничем, кроме жизни и материи. Претерпел духовную деградацию, сохранив ресурсы развитого человеческого ума и имея в своем распоряжении очень передовую науку. Как одна из сторон всего комплекса человеческой жизни, это стремление усовершенствовать материальное и экономическое существование вполне допустимо и правомерно. Но становясь преобладающим или единственным стремлением, оно начинает представлять значительную опасность как для самого человечества, так и для эволюции. Во-первых, опасность заключается в возрождении в цивилизованных формах древнего витального и материального варварства. Средства, которые наука предоставила в наше распоряжение, позволяют не бояться, что более сильные примитивные народы захватят и разрушат нашу слабеющую цивилизацию. Но именно возрождение в нас, цивилизованных людях, былого варварства является подлинной угрозой, и мы видим, что это происходит повсюду вокруг нас. И это неизбежно произойдет, если не появится высокий и мобилизующий ментальный и моральный идеал, контролирующий и возвышающий витального и физического человека в нас, а также духовный идеал, позволяющий ему найти свободу от самого себя в просторах своего внутреннего «я». Даже если подобной деградации удастся избежать, есть другая опасность, ибо в конечном итоге мы можем утратить эволюционный порыв, застыть на месте, удовлетвориться стабильной, комфортабельной, технически оснащенной социальной жизнью, лишенной идеалов и перспектив. Сам по себе рассудок не может долгое время поддерживать прогрессивное развитие расы. Он способен на это только в том случае, если он соединяет жизнь и тело человека с неким более великим и высоким элементом, находящимся внутри него. Ибо как только человек становится ментальным, именно эта внутренняя духовная потребность, побудительный мотив, исходящий от некой еще не познанной им внутренней сущности, поддерживает в нем эволюционный порыв и духовное стремление. Отказавшись от него, он должен либо впасть в варварство, одичать и начать все сначала, либо исчезнуть, как некоторые древние формы жизни, став тупиковой ветвью эволюции из-за своей неспособности поддерживать эволюционный порыв или служить его проводником. В лучшем случае он остановится в развитии, достигнув, как другие виды, некоего промежуточного типового совершенства. А природа, превзойдя его, продолжит свой путь к более великому творению. Сейчас человечество переживает эволюционный кризис, который скрыто определяет его судьбу. Ибо достигнута стадия, на которой развитие человеческого ума стало очень неравномерным. В одних направлениях он продвинулся очень далеко, а в других сделал лишь первые шаги, остановился, растерялся и не знает, куда идти дальше. Человек, используя свой неутомимый ум и жизненную волю, усовершенствовал и построил максимально эффективную структуру внешней стороны жизни, стремясь поставить ее на службу своим ментальным, витальным и физическим нуждам и желаниям. В результате получилась невообразимо громоздкая и сложная конструкция, замысловатый политический, социальный, административный, экономический и культурный механизм, эффективное коллективное средство для удовлетворения его интеллектуальных, чувственных, эстетических и материальных потребностей. Человек создал систему цивилизации, которая стала слишком большой для его ограниченных умственных и познавательных способностей, и еще более ограниченной духовной и моральной способности управлять, координировать и эффективно использовать, и превратилась в слишком опасного слугу его недалекого и ненасытного эго. Ибо никакого более мудрого и дальновидного ума, никакой интуитивной души знания, которые могли бы сделать эту базовую полноту жизни условием свободного роста чего-то более высокого, пока что не появилось на поверхности его сознания. Это изобилие средств, облегчающих жизнь, могло бы освободить его от гнета нескончаемых материальных и экономических нужд и дать ему возможность спокойно, ни на что не отвлекаясь, ставить перед собой другие, более возвышенные цели, превосходящие уровень материального существования, обнаруживать более высокие истину, добро и красоту, обнаруживать более великий и божественный дух, который смог бы вмешаться и использовать жизнь для того, чтобы придать бытию еще более высокое совершенство. Но вместо этого материальное изобилие используется для умножения новых желаний и агрессивной экспансии коллективного эго. В то же самое время наука позволила человеку распоряжаться многими аспектами универсальной силы, и сделала жизнь человечества материально единой. Однако эту универсальную силу использует маленькое индивидуальное или коллективное эго, свет знания или порывы которого не содержит в себе ничего универсального, никакого внутреннего чувства или силы, способных создать в рамках этой физической интеграции человеческого мира расширяющиеся очаги подлинного жизненного единения, ментальной сплоченности или духовного единства. Пока что нет ничего, кроме хаоса сталкивающихся ментальных идей, побуждений, продиктованных индивидуальными и коллективными физическими нуждами и потребностями, витальных требований и желаний, невежественных жизненных порывов, попыток и намерений удовлетворить индивидуальные, классовые и национальные жизненные интересы. Ничего, кроме появления все новых и новых вариантов и способов решения политических, экономических и социальных проблем. Невообразимой мешанины лозунгов и спасительных доктрин, за которые люди готовы угнетать и быть угнетенными, убивать и быть убитыми, готовы так или иначе навязывать их другим, прибегая к высокоэффективным и слишком опасным средствам, имеющимся в их распоряжении, и веря, что только так можно достичь идеала. Эволюция человеческого ума и жизни неизбежно должна вести к всевозрастающей универсальности. Но при опоре на эго и фрагментирующий и разделяющий рассудок, это открытие универсальному может привести лишь к возникновению огромного количества несогласованных идей и импульсов, подъему чудовищных сил и желаний, появлению бурлящей массы неосвоенного и аморфного, ментального, витального и физического материала, предоставляемого более широким существованием, который неизбежно, поскольку он не озаряется творящим и гармонизирующим светом духа, окажется погруженным в грандиозный беспорядок и хаос и станет непригоден для построения более великой и гармоничной жизни. В прошлом человек гармонизировал жизнь, вписывая ее в тщательно продуманную систему приоритетов и ограничений. Он создал общества, которые основывались на устойчивых представлениях или неизменных традициях, опирались на многовековой культурный уклад или органичный жизненный уклад, и каждая из которых имела свою собственную структуру. Погружение всех этих обществ в водоворот все более и более перемешивающейся и превращающейся в однородную массу жизни и постоянное добавление новых идей, мотиваций, истин и возможностей породило потребность в новом, более великом сознании, способном осмыслить, подчинить и гармонизировать расширяющиеся перспективы существования. Рассудок и наука могут только помочь, стандартизируя и включая все в систему искусственно упорядоченной и технологически объединенной материальной жизни. Необходимо прийти к более великому целостному бытию, целостному знанию, целостному могуществу, чтобы все органично слилось, породив более великую целостную жизнь. Единство, взаимопонимание и гармония, порожденное осознанием более глубокой и широкой истины нашего бытия, являются единственной подлинной основой жизни, способной успешно заменить несовершенные ментальные конструкции прошлого, предполагавшее сочетание сотрудничества и управляемого конфликта, создание общества путем примирения интересов и требований отдельных личностей и разрозненных групп, консолидацию с помощью насаждения общих жизненных мотиваций, объединение, продиктованное необходимостью борьбы с внешними силами. Именно к такому изменению и такому преображению жизни человечество начинает неосознанно стремиться, все яснее и яснее понимая, что само его существование зависит от выбора правильного пути. В результате эволюции ума, воздействующего на жизнь, деятельность ума и использование материи стали настолько сложно организованными, что, не претерпев внутреннего изменения, человек со своими способностями уже не может эффективно поддерживать их. Эгоцентричная человеческая личность, которая, даже примыкая к коллективу, остается обособленной, обязательно должна согласиться с укладом жизни, предполагающим единство, совершенное взаимопонимание и гармонию. Но поскольку ноша, взваленная на плечи человека, слишком тяжела для его пока что ограниченной личности, его приземленного ума и приземленных жизненных инстинктов, поскольку он не может осуществить необходимые изменения, поскольку он ставит эти новые механизмы и структуры на службу старому субдуховному и субрациональному жизненному «я», раса, как будто в лихорадочной спешке и не отдавая себе отчета, стремительно и безрассудно ввергается витальным эго, захваченным чудовищными силами, которые по своим масштабам не уступают размаху механической организации жизни и развитого ею научного знания, и слишком велики для управления человеческим разумом и волей. В затяжной хаос и опасное безрадостное состояние крайней зыбкой неопределенности. Даже если все это окажется временным или только внешним явлением, и в какой-то степени удастся примирить возникшие структурные противоречия, что позволит человечеству более безопасно, хотя и по-прежнему неуверенно, двигаться вперед, это будет всего лишь передышкой. Ибо проблема фундаментальна, и, ставя ее перед собой, эволюционирующая природа в человеке оказывается перед решающим выбором, который однажды должен быть сделан, и сделан верно, иначе расе ничего не достичь и, возможно, даже не выжить. В ходе эволюции космическая сила все мощнее и мощнее развивается в земной жизни – и чтобы поддерживать ее, требуется более широкое ментальное и витальное существо, более широкий ум, более великая, широкая и сознательная, консолидированная витальная душа, анима, которые, в свою очередь, тоже нуждаются в поддержке, освобожденной от покровов души и внутреннего духовного «я». В качестве средства разрешения этого кризиса современный ум может предложить лишь рациональную и научную формулу жизни и деятельности виталистического и материалистического человеческого существа. Создание более совершенного экономического общества и установление демократического культа среднего человека. Какой бы ни была истина, стоящая за этими идеями, очевидно, что этого недостаточно для того, чтобы удовлетворить нужды человечества, которому в своем развитии суждено превзойти себя или, по крайней мере, если оно хочет выжить, намного превзойти то, чем оно является сейчас. Жизненный инстинкт расы и самого среднего человека подсказал, что предпринимаемые меры неадекватны, и заставил заняться пересмотром старых или поиском новых ценностей и утверждением в жизни нового основания. Все это свелось к попытке найти простую и готовую основу единой, гармоничной и согласованной коллективной жизни, а затем укрепить ее, подавив соперничество отдельных эго, и таким образом перейти от различий и контраста в общественной жизни к ее единообразию и цельности. Но чтобы достичь этих желанных целей, прибегли к довольно примитивным методам. Насильственно и успешно притворили в жизнь несколько ограниченных идей или доктрин, получивших статус непререкаемых. Подавили индивидуальный ум, механически упорядочили наиболее значимые стороны жизни, механически объединили и направили в нужное русло жизненную силу, подчинили человека государству, заменили индивидуальное эго коллективным. Коллективное эго было идеализировано и провозглашено душой нации, народа, общества. Но это чудовищное заблуждение может оказаться фатальным. В рамках найденной модели умы, жизни, поступки людей подчиняются тому, что представляется более великим – коллективной душе, коллективной жизни. И насильственно или принудительно объединяются, достигая максимально возможного предела. Но эта невежественная коллективная сущность является не душой или ядром нации, а некой персонифицированной витальной силой, поднимающейся из подсознательного. И будучи лишена направляющего света разума, она может оказаться во власти темных титанических сил, могущественных, но опасных для расы, так как им чужда сознательная эволюция, являющаяся попечением и заботой человека. Это не путь, указанный человечеству эволюционирующей природой. Это возврат к тому, что она давно оставила позади. Другая схема выхода из кризиса, хотя и является материалистически рациональной и предполагает унификацию экономической жизни общества, на практике реализуется с помощью тех же методов насильственной консолидации и принудительного объединения умов и жизней и жесткой регламентации коллективного существования. Такого рода единство может поддерживаться лишь подавлением всякой свободы мыслить и жить, и это должно привести либо к возникновению очень устойчивой и хорошо отлаженной цивилизации муравейника, либо к иссушению родников жизни и быстрому или медленному упадку. Именно благодаря росту сознания коллективная душа и ее жизнь могут начать ощущаться и развиваться. А рост сознания едва ли возможен без свободного движения ума и жизни. Ибо пока более высокие инструменты не развились, ум и жизнь являются единственными инструментами души. Их нельзя сдерживать, ограничивая их деятельность, или делать жесткими, костными и инертными. Если мы пытаемся избавиться от проблемы потрясений, которыми сопровождается рост ума и жизни личности, подавляя индивидуума, мы создаем еще большие проблемы. Только за счет восхождения индивидуума к более высокому сознанию, на уровне которого он обретает полноту и совершенство, эти проблемы могут быть по-настоящему решены. Альтернативное решение заключается в формировании просвещенного ума и воли у обычного человека, принимающего новый тип социальной жизни, в которой он должен будет смирять свое эго ради правильного устройства жизни общества. Но если мы поинтересуемся, каким образом предполагается осуществить столь радикальное преобразование, то обнаружим, что ведущая роль, по-видимому, отводится двум факторам. Во-первых, расширению и углублению ментального знания, формированию правильных представлений, достоверному информированию, правильному воспитанию и образованию гражданина и члена социума. А во-вторых, созданию новой системы общественных отношений, которая, как чудесная машина, способная перекраивать человека по лучшему образцу, решит все проблемы. Но опыт показывает, что все попытки изменить человека только с помощью образования и интеллектуального развития заканчивались неудачей. Благодаря им индивидуальное и коллективное эго разве что получает более полную информацию и более эффективные средства своего самоутверждения, но нисколько не меняется и остается все тем же человеческим эго. И человеческие ум и жизнь тоже не удастся перекроить по более совершенному образцу, или даже придать им хотя бы кажущееся формальное совершенство, с помощью той или иной системы общественных отношений. Это можно сделать с материей или с образом мышления, но в нашем человеческом существовании материя и мышление являются всего лишь инструментами души и жизненной силы. Никакая социальная система не в состоянии сформировать души и силы жизни по некоему стандартному образцу. В лучшем случае ей удастся принудить их к повиновению, загнать в определенные рамки, сделать душу и ум инертными и неподвижными, подчинить контролю внешнюю жизненную активность. Но чтобы сделать такого рода шаги по-настоящему эффективными, неизбежно придется подавлять и принуждать ум и жизнь. А это опять же приведет либо к стабильности без развития, либо к упадку. Рациональный ум с его логическим практицизмом способен упорядочивать сложные и неоднозначные действия природы, только механически регулируя и жестко регламентируя ум и жизнь. Если это произойдет, душе человечества придется возвращать себе свободу и возможность развития, либо бунтуя и разрушая машину, сдавившую ее своей железной хваткой, либо уходя в себя и отвергая жизнь. Чтобы по-настоящему решить эту проблему, человек должен найти свою душу, ее исконную силу и инструментальные средства, и заменить ими как механическое ментальное регулирование, так и невежество и беспорядок витальной природы. Однако в условиях жестко регламентированной и механически структурированной общественной жизни, где остается мало места для свободы и простора, человеку едва ли удастся осуществить такого рода самоисследование и самореализацию. Возможно, что, отказываясь от идеи механически упорядочить жизнь и коллективное бытие, человеческий ум попытается вернуться к религиозной идее и обществу, управляемому или одобряемому религией. Но организованная религия, хотя она способна предоставить индивидууму средства внутреннего роста, благодаря которым у него появляется возможность приобщиться к духовному опыту, не изменила человеческую жизнь и общество. Она не смогла этого сделать потому, что, руководя обществом, она была вынуждена идти на компромисс с низшими частями витальной природы и не могла настаивать на внутреннем изменении всего существа. Ей удалось добиться только приверженности догматам, формального согласия с этическими нормами, соблюдения заведенного порядка и выполнения обрядов и ритуалов. В таком виде религия может придать обществу религиозно-этический колорит или оттенок, и даже в некоторых случаях, если в ней сохраняется мощное ядро духовного опыта, отчасти способствовать распространению растущих духовных тенденций. Но она не способна привести к преобразованию расы, не в состоянии создать новый принцип человеческого существования. Человечеству удастся превзойти себя только в том случае, если вся жизнь и вся природа будут всецело обращены к духовным целям. Есть и другая концепция, сходная с религиозной и предполагающая, что социумом должны управлять духовно умудренные люди, что общая вера или общая дисциплинированность сплотят или объединят всех, а жизнь и общество удастся одухотворить благодаря интеграции прежнего механизма жизни в эту унифицированную модель или же созданию нового механизма. Данную концепцию уже неоднократно пытались реализовать и тоже без особого успеха. Эта идея лежала в основе многих религий. Но человеческое эго и витальная природа оказывались слишком сильны, и религиозные идеи, воздействующие на ум и использующие его в качестве посредника, не удавалось сломить их сопротивление. Это эволюционное чудо может свершиться только благодаря полному проявлению души и полному нисхождению исконного света и силы духа с последующей заменой или трансформацией и возвышением нашей несовершенной ментальной и витальной природы, духовной и супраментальной сверхприродой. Может сложиться впечатление, что настаивание на радикальном изменении природы лишает человека всех надежд на то, что его жизнь станет счастливой и гармоничной в обозримом будущем. Ибо человек в своем нынешнем состоянии просто не способен превзойти обычную человеческую природу, превзойти свое ментальное, витальное и физическое существование. Но даже если бы все действительно обстояло так, никакой другой возможности преобразовать жизнь все равно не было бы. Ибо надеяться на подлинное изменение человеческой жизни без изменения человеческой природы неразумно и нерационально. Это равносильно требованию чего-то противоестественного и нереального, какого-то невозможного чуда. Но требуемые изменения не являются чем-то совершенно недостижимым, чуждым нашему существованию и абсолютно невыполнимым. Ибо то, что должно быть развито, находится в нашем существе, а не вне его. Эволюционирующая природа настаивает на осознанном постижении «я», обнаружении «я», проявлении «я» или «духа» внутри нас и освобождении его внутреннего знания, его внутренней силы, присущих ему средств самовыражения. К тому же, на всю эволюцию можно смотреть как на подготовку к этому изменению, становящемуся ближе с каждым переломным моментом человеческой истории, когда ментальная и витальная эволюция человека достигает точки, в которой его интеллект и витальная сила входят в состояние предельного напряжения и могут либо не выдержать, отступить и погрузиться в апатию и уныние или инертное и мертвенное оцепенение, либо преодолеть возникшее на их пути препятствие и продолжить свое поступательное движение. Необходимо, чтобы некоторые или многие люди повернулись в направлении этого изменения, почувствовали его насущную необходимость, поняли, что оно возможно, захотели внутренне подготовиться к нему и найти способ его осуществления. Эта тенденция уже присутствует, и она должна усиливаться по мере углубления кризиса, охватившего мир и определяющего его судьбу. Потребность найти выход или решение и ощущение, что никакого иного решения, кроме духовного, быть не может, должны только возрастать и становиться все более и более императивными в силу срочности и критичности ситуации. Если в существе есть этот зов, то на него всегда что-то откликнется в божественной реальности и природе.